По всем признакам Схария не нашел нужным воспользоваться щедрым дозволением московского князя. Не переселился сам в Москву, но пользовался появлениями московских послов в Крымской Кафе, чтобы подавлять их чарами своей агитации. Курицын, если и не ученик Схарии, то коллега и собрат по модному европейскому вольнодумству. По-видимому, из пропагандной ревности Курицын притащил какого-то угрянина Мартынку, каковое подвязался у него в салоне, критикуя православие. Угрянин мог быть и карпаторусом, уже владеющим для цели агитации родным ему русским языком. С 1480 года в Москве сидели блюстители жидовства, протопопы Алексей и Денис. Но, конечно, не эти доморощенные, малообразованные провинциалы были мозгом еретичества, а человек широкого европейского горизонта Федор Курицын. 28 мая 1489 года скончался митрополит Геронтий. Почти через полтора только года, 26 сентября 1490 года, был подыскан и поставлен ему преемник. Такую загадочную проволочку можно объяснить засильем при дворе великого князя еретической интриги. И это оправдывается появлением на митрополичьем троне личности, угодной еретикам. То был архимандрит Симонова монастыря Зосима, бывший чиновник великокняжеской канцелярии из фамилии Бородатых. Иосиф Волоколамский приписывает совращение в жидовство Зосимы протопопу Алексию, якобы Алексий своим волхвованием подойде державного, да поставит на престоле святительском скверного сосуда сатанина, его же он напои яда жидовского. По иронии судьбы, именно Зосима, тотчас же по вступлении на кафедру, вынужден был соборно осудить еретиков. Активная работа Геннадия Новгородского неотложно вынуждала к этому. Геннадий воспользовался своим правом не давать разрешения на избрание нового епископа на освободившуюся Коломенскую кафедру из опасения, что в данных условиях может быть по ошибке избранный тайный еретик. Это было в послании Геннадия собору довольно прозрачным намеком на то, что на митрополичьей кафедре уже случилось такое несчастье. Таким образом, Геннадий до известной степени терроризировал и митрополита Зосиму, и великого князя. Последний распорядился, чтобы собор 1490 года провел дело осуждения еретиков. И собор действительно безотлагательно состоялся всего 21 день спустя после поставления митрополита Зосимы, 17 октября 1490 года. Еретики все-таки достигли того, что соборное осуждение не было радикальным. Геннадий требовал розыска и осуждения решительно всех еретиков, а великий князь приказал окончить дело только о тех новгородских еретиках, которые фигурировали в розыске Геннадия. К ним присоединили еще двух лиц, которых, очевидно, уже никак нельзя было укрыть. Протопоп Алексей только что умер. Теперь изобличен был его двойник, протопоп Денис, и чернец Захар, которого Геннадий изобличил как стрегольника. Летопись сообщает нам, что еще до подписи соборного приговора прибывшие в Москву епископы не пожелали сослужить в Архангельском соборе вместе с Денисом и с позором изгнали его из алтаря. «Изыди, человече, из святаго алтаря, недостоин еси собор не служите со святыми епископами. Пришли на вас речи неподобные еще при Геронтии, митрополите всея Руси. И не на одного убы тебя, да и списки ваших дел и грамоты Геннадия, архиепископа Новгородского, на вас пришли». По розыску Геннадия игумен Немчинова монастыря Холмского округа Псковской области Захар 3 года не причащался и запрещал причащаться и своим монахам. «А у кого деи ся причащати? Попы деи по мзде ставлены. Коли деи в Царьград ходил есть митрополит, ставитеся, и он дей патриарху деньги давал. А ныне дей он боярам посолу дает тайно. И надеи у кого причащатися. Из этого именно Геннадий познал, что стрегольник. Очевидно, и Геннадию было привычно думать, что стрегольники все еще водятся в новгородской земле. Так смыкаются хронологически две ереси, да и по существу образуют единый фронт против церкви. Захар, легко наказанный Геннадием, просто ссылкой в другой монастырь, бежал в Москву, ставшую покровительницей вольнодумства, и оттуда рассылал агитационные письма по разным местам, броня в них самого Геннадия еретиком. Странный либерализм Москвы проистекал от временной диктатуры сердца Курицына. Чарами его секретного салона увлекался сам великий князь и его невестка, вдова рано умершего его старшего сына, Елена Стефановна Волошанка. Лукавым прикрытием их свободомыслию служила идеалистическая проповедь свободной религиозной совести, целой аскетической школы так называемых заволжских старцев, этих русских исихастов. Геннадий призывал к беспощадному истреблению еретиков. У Геннадия в этом вопросе были прямые инструкторы с Латинского Запада. Годами помогал ему в работе по собиранию и переводу на церковнославянский язык библейских текстов хорватский монах доминиканец Вениамин, прибывший в Новгород в сопровождении какой-то торговой компании. Сам Геннадий указывает совершенно конкретно прямой источник, откуда он получил вдохновение к физическим казням еретиков. В 1486 году в Москву проезжал через Псков и Новгород посол австрийского императора Николай Поппель, фамилия русская. Он рассказал Геннадию про испанскую инквизицию и вызвал этим его сочувствие. В письме к новому митрополиту Зосиме перед собором Геннадий пишет: «Да еще у нас люди простые, не умеют по обычным книгам говорить. Так и бы о вере никаких речей с ними не плодили. Токмо того для учините собор, что их казните, жечь и довешите. А ты, господин отец наш, сыну своему великому князю, накрепко о том вспоминай, понеже должно ти есть. А только государь наш, сын твой, князь великий, того не обыщет, а тех не казнит, и на как ему с своей земли та срамота свести? Оно в Фрязове по своей вере какову крепость держат. Сказывал ми посол цесарев про шпанского короля, Фердинанда II католика, как он свою очистил землю, и аз с тех речей и список к тебе послал. И ты бы, господине, великому князю о том пристойно говорил, не токмо спасения ради его, но и чести для государя великого князя». Так, по инициативе Геннадия, на соборе 1490 года встал в ясной форме пререкаемый вопрос о казни еретиков. Этому чуждому духу Востока, идеалу костров инквизиции, противостояли на соборе не только интриги двора и друзей ереси, но и безупречные идеалистические фигуры вождей заволжских старцев, присутствовавших лично на соборе, преподобного Нила Сорского и игумена Паисия Ярославова. Протокол собора попутно дает знать нам, что состав его был по древнерусскому обыкновению не узкоепископский. Тут присутствовали протопопы, священники, диаконы и весь священнический собор русской митрополии. Что собор в наказаниях еретиков не пошел по стопам Геннадия, это не вызывает недоумения. Ни в духе и ни в характере русской религиозности физические казни за веру. Недоумение вызывает другая сторона дела. После столь великого шума, поднятого около дела открытия ереси, судебно-следственная сеть во всем Новгороде и Москве могла выловить всего-навсего только 9 человек, и то почти исключительно духовных лиц, и притом связанных между собой семейным родством. Преподобный Иосиф, со включением инока Захара Стрегольника, перечисляет поименно всего только 9 лиц. Протопопа Гавриила, папа Дениса, Максима папа Ивановского, Василия папа Покровского, Макария диакона Никольского, Гритьку диака Бориса Глебского, Васюка зятя Денисова, Самуху диакона Никольского. Характерно, что вся эта группа, кроме своей профессиональной связанности, проявила на соборе еще и удивительную силу упорств и невыдачи друг друга, то есть как будто были они связаны клятвой конспирации и даже, по-видимому, симулировали коллективное умопомешательство. Протокол говорит: «И быша якого исступлении ума». Собор, согласно с волей великого князя, и этих немногих виновных присудил только к заточению и к покаянию. Но, желая дать некоторое удовлетворение и ревнующему Геннадию, осужденных лиц для окончательного наказания, по усмотрению последнего, отправили обратно в Новгород. Геннадий действительно устроил им некоторое особое истязание в стиле подражания Западной Инквизиции. За 40 верст до Новгорода люди Геннадия встретили арестантов, посадили их на коней лицом к хвосту лошадей, за которых всадники должны были держаться. На головы надели берестяные колпаки с мочальными кистями и с надписью «Сей есть сатанина воинство». Когда кавалькада прибыла на городскую площадь, то шлемы были зажжены на головах еретиков. И сверх того некоторые из осужденных были еще биты публично, затем заключены в заточении. Очевидно, не строгое, если вскоре все разбежались. Новгородская летопись выражается так: «Геннадий, владыка, одних еретиков велел жечь и на Духовском поле, иных торговой казни преда, а иных в заточение посла, а иные в Литву сбежали, а иные в немцы». Преподобный Иосиф поясняет эту возможность убега опять обманом властей и притворством. Еретики цинично практиковали методы секретных обществ. Обманули они этим Геннадия. Преподобный Иосиф выражается так: «Они же, убоявшися казни, и на чаше каетесь все. Архиепископ же Геннадий яд веру покаянию их, даст им ослабу, и яко прияша ослабу, и абии все на бегство устремишися, и нии в Литву, и нии в немцы, и в иные грады». Опять дружный сговор, сознательный метод обмана властей. Не похоже на обычную русскую анархичность. Неискренняя линия самой власти свела почти на нет всю инквизиторскую ревность архиепископа Геннадия. При дворе царил Федор Курицын, церковь возглавлял Зосима. Ересь не только не замирала, но, можно сказать, пышно цвела и распространялась. Преподобный Иосиф, сообщая об особой близости Курицына и протопопа Алексея к великому князю, поясняет: «Звездозаконию бо прилежаху и многим баснотворениям и астрологии, и чародейству, и чернокнижию». Приведенные слова указывают и на эволюцию ереси, и на ее широкий круг идей, далеко уходящий от первоначального вопроса о конфликте между Новым и Ветхим Заветами. При московском дворе, как и подобало тогдашним интеллигентам высшей марки, в моде были астрологии и магии, вместе с соблазнами псевдонаучной ревизии всего старого средневекового мировоззрения. Ни о каком обрезании и речи не могло быть. Это просто широкое интеллигентское вольнодумство, соблазны просветительства и власть моды. Позднее, в XVI веке, Зиновий Иннокотинский говорит: «Мнозие от вельмож и от чиновных великого князя в ересь поползошися». При таких туманных очертаниях доктринального содержания ереси она переходила уже незаметно из замкнутых салонов избранных и в сравнительно широкие круги, близкие к ним. Преемником отошедшего в сторону и вскоре скончавшегося архиепископа Геннадия по расследованию еретической отравы явился в эту пору еще более пламенный ревнитель и интеллектуально более подготовленный, чем Геннадий, к идейному разгрому ереси. Это был близкий ко двору по своему положению знаменитый игумен почти подмосковного Волоколамского монастыря Иосиф Санин. Он был достаточно осторожен в своей тактике подавления ереси. Он заботливо собрал большой полемический материал против всех сторон нового лжеучения, что и составило содержание его объемистой книги «Просветитель». Не без зоркого цензорского глаза Иосифа собирался обвинительный материал у сочувствующих игумену иерархов против еретичествующего митрополита и против временщика Курицына. Хотя от митрополита Зосимы и сохранилось краткое поучение против ереси жидовствующих, что он обязан был сделать в связи с проведенным им собором в 1490 году. Но все-таки сознательных ревнителей православия этим нельзя было обмануть. Слабовольный, нетрезвый и распущенный митрополит Зосима вызывал неудержимую критику своей недостойной персоны. Он свирепствовал в своих карах, отлучал от причастия своих обвинителей, на священников налагал запрещение, на светских людей жаловался князю, и тот заключал виновных в тюрьму за клеветы на высокую особу митрополита. Скандал был для ревнителей православия по существу грандиозный. Только что утвердились в мысли, что Москва – единственный оплот православия во всем мире, Третий Рим, и вдруг во главе ее еретик. Зосима продержался на митрополии более 3,5 лет. Наконец, моральная цензура ревнителей вынудила Зосиму покинуть свой высокий пост. Официальная степенная книга выражается глухо «За некое преткновение». Никоновская летопись под 1494 год пишет: «То яш весны, мая 17-го, митрополит Зосима оставил митрополию, не своею волею, но непомерного пития держашись, и так усниди в келью на Симонов, а то ли к Троице в Сергиев монастырь». Архиепископ Геннадий официально выражается так: «Отец Зосима, митрополит, ради немощи оставил стол русские митрополии, и пришед в святую великую соборную церковь, пред всеми амафор свой на престоле положил, и свидетеля на то Господа Бога нарицая, яко невозможно ему к тому святительское действовать, ни митрополитом нарицатися, и отойдя в монастырь в смиренное иноческое жительство». Зосима рисуется вообще слабым, пьяным, безвольно опустившимся человеком, который за эту пассивность и податливость и был проведен на высокий пост, чтобы служить заслоном для ереси. Он, как пассивное зеркало, отражал в себе весь теоретический и моральный комплекс ереси. Ересь была астрологическим псевдогнозисом, диалектически ведущим примитивных древнерусских начетчиков к отрицанию православных догматов и срыву в нравственный либертинизм. Преподобный Иосиф свидетельствует, что подпивший Зосима кощунственно болтал: «А что то царство небесное, а что то второе пришествие, а что то воскресение мертвых? А ничего того несть, умер кто, то и умер, по та место и был». Прибавляя к этому еще содомский грех, не случайно модный в вольнодумную эпоху Ренессанса, с запозданием докатившегося до Москвы, уже зараженный извращением и от Востока во времена татарщины, получаем в лице Зосимы законченный тип опустившегося московского интеллигента-вольнодумца. Опять не случайно между удалением Зосимы в мае 1494 года и возведением в митрополиты игумена Троицкого монастыря Симона в сентябре 1495 года протекло новых 1,5 года. Очевидно, придворная интрига жидовствующих высматривала для себя нового безопасного кандидата. Но в данном случае еретики успеха не имели. Симон оказался православным, но отрицательно он был приемлем тем, что не начал своей деятельности с истребления ереси. Федор Курицын по-прежнему проводил на церковные места своих людей. Игуменом в Новгородский Юрьев монастырь поставлен был Кассиан, изобличенный в ереси и казненный через 10 лет. Он был родным братом Ивана Ивашки Черного. Последний был настолько ревностным жидовствующим, что даже принял обрезание и специально ездил в Литву для каких-то связей и инструкций, уживших там свободомыслящих евреев и беглецов из Новгородской и Московской Руси. Но Курицын умер вскоре после 1497 года, и, поджидавший возможности приближения к великому князю преподобный Иосиф Волоколамский, наконец, вместе с митрополитом Симоном дождались перелома в настроениях великого князя и придворных сфер. И вот преподобный Иосиф свидетельствует, что великий князь с 1503 года начинает доверительно и покаянно исповедоваться ему в своем ошибочном попустительстве еретикам. В письме к одному архимандриту Иосиф сообщает: «Коли господине был Есми на Москве, и на господине государь наш князь великий Иван Васильевич всея Руси говорил со мною наедине о церковных делах. Да после того почал говорить о новгородских еретиках, да молвил так: и я здей ведал новгородских еретиков, и ты меня прости в том». В другой связи, в разговоре с Иосифом, великий князь несколько уточнял свои признания: «И я здей ведал их, ересь их, да и сказал ему, которую держал Алексей Протопоп ересь и которую держал Феодор Курицын». Даже великому князю, как пассивному только слушателю еретических разговоров, было ясно, что ересь была некоторого рода идейной мешаниной разнообразных материй и личных оттенков. Одних привлекала к себе первоначальная исходная богословская проблема об обязательности Ветхого Завета, то есть узкое жидовство, а других – астрология и новое общее миропонимание. То и другое все-таки вело свое начало от ересиарха Схарии, которого преподобный Иосиф так и характеризует: «Сей бяший дьяволов сосуд и изучен всякому злодейству и изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологи». Начальные годы XVI века, 1503-1505, отмечаются рядом церковных соборов в Москве, обсуждающих жгучие вопросы, возбужденные все еще не расследованной до конца и не ликвидированной ересью. Вопрос о вмешательстве государства в церковные дела и о гражданской казни еретиков. Вопрос о религиозном праве церкви и монашества владеть материальными богатствами и землями. Вопрос о монастырских уставах, о так называемом стяжательстве и нестяжательстве. Постепенное осознание серьезной ответственности за все эти вопросы заставило придворные сферы более трезво взглянуть на отраву еретичества и согласиться на его истребление. Приблизившийся теперь к великому князю Иосиф Волоколамский, написавший уже своего просветителя, в ряде бесед с ним удостоился выслушать покаянное признание великого князя, который просил у Иосифа прощения в том, что он долго терпел ереси. Говорил Иосифу, что он уже просил такого же прощения и у других владык, и они ему уже прощение дали. Хотя заволжские богословы Паисий и Нил были по-прежнему против физических казней еретиков, но вместе с Иосифом и митрополиты, большинство епископов склонились, как и Геннадий Новгородский, к оправданию смертной казни. К собору в конце 1504 года великий князь приказал обыскать по всем городам и привести в Москву вождей ереси. Опять пред нами фигурирует очень малое число имен, но за ними все-таки подразумевается и какая-то, пусть немногочисленная, безличная масса.